Вот в ожидании-то лучшего, а у вас лучше всего и вышло. Недурно тоже про вашу мамашу. Но как ж так, по-вашему, в полной он или не в полной памяти, а? По мне, что ж, вот только насчет расписочки следовал бы с... Нацарапает. Что у вас, книга, что ли? Книга-с, вот-с. Давайте сюда. Ну, Родя, подымайся, я тебя попридержу. Подмахни к ему Раскольникова, бери перо, потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки. — Не надо, — сказал Раскольников, отстраняя перо. — Чего это не надо? — Не стану подписывать. — Фу, черт! Да как же без расписки-то? — Не надо денег. — Это денег-то не надо? — Ну, это, брат, врешь, я свидетель. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это он только так опять вояжирует. С ним, впрочем, это наяву бывает. Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить. То есть попросту его руку водить, он и подпишет. Поднимайтесь-ка. Впрочем, я и в другой раз зайдусь. Да нет, зачем же вам беспокоиться? Вы человек рассудительный. Ну, Роди, не задерживай, гость, видишь, ждет. И он серьезно приготовился водить рукой Раскольникова. Оставь, я сам. Проговорил тот, взял перо и расписался в книге. Артельщик выложил деньги и удалился. — Браво! А теперь, брат, хочешь есть? — Хочу, — отвечал Раскольников. — У вас суп вчерашний, — отвечала Настасья, все это время стоявшая тут же. — С картофелем и с рисовой крупой? — С картофелем и крупой. — Наизусть знаю. Тащи суп. Да и чаю давай. Принесу.
Раскольников смотрел на все с глубоким удивлением и с тупым бессмысленным страхом. Он решился молчать и ждать, что будет дальше. «Кажется, я не в бреду», — думал он. «Кажется, это в самом деле». Через две минуты Настасья воротилась с супом и объявила, что сейчас и чай будет. К супу явились две ложки, две тарелки — и весь прибор — солонка, перечница, горчица для говядины и прочее, чего прежде в таком порядке уж давно не бывало. Скатерть была чистая. —
Не худо, Анастасьюшка, чтоб Прасковья Павловна на бутылочке две певца откомандировала. Мы выпьем-с. — Ну ж ты, востроногий! — пробормотала Анастасья и пошла исполнять повеление.
Дико и с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем временем Разумихин пересел к нему на диван. Неуклюже, как медведь, обхватил левую рукой его голову, несмотря на то, что он и сам мог бы приподняться, а правую поднес к его рту ложку супу, несколько раз предварительно подув на нее, чтобы он не обжегся. Но суп был только что теплый. Раскольников с жадностью проглотил одну ложку, потом другую, третью. Но, поднеся несколько ложек, Разумихин вдруг приостановился и объявил, что насчет дальнейшего надо посоветоваться с Засимовым. Вошла Настасья, неся две бутылки пива.
— А чаю хочешь?
— Хочу.
— Катай скорее чаю, Настасья. Там насчет чаю, кажется, можно и без факультета. Но вот певцо. Он пересел на свой стул, придвинул к себе суп, говядину и стал есть с таким аппетитом, как будто три дня не ел.
«Я, брат, Роди, вас тут теперь каждый день так обедаю», — пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной.
«Это все Пашенька, твоя хозяюшка, хозяинчит, от всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, но да и не протестую. А вот Настасья с чаем, эко проворная, Настенька, хаш певца, и ну те к проказнику, а чайку, чайку, пожалуй, наливай». «Постой, я тебе сам налью, садись за стол!»
Он тотчас же распорядился, налил, потом налил еще другую чашку, бросил свой завтрак и пересел опять на диван. По-прежнему обхватил он левую рукою голову больного, приподнял его и начал поить с чайной ложечки чаем, опять беспрерывно и особенно усердно, подувая на ложку, как будто в этом процессе подувания состоял самый главный и спасительный пункт выздоровления.